Так, ну что, давайте продолжать.
Мы с вами сейчас с темой самоорганизации пока заканчиваем. И, как я сказал, необходимую базу данных для оперирования управленческими какими-то принципами по управлению материей метагалактической для ума мы подготовили с предыдущим стяжением. Сейчас мы переходим к рассмотрению самого ума и самой чаши. Итак, что такое чаша? Да? Вот мы начали понемножку это рассказывать. Давайте начнем с символики чаши. Вот чаша. И вот интересно, чем взращивалась вообще чаша? Вот на прошлом занятии, точнее на прошлом синтезе, на третьем, мы с вами рассматривали, помните, как сформировалось массовое образование. Помните такое? Ну, кто был? Значит, был в течение, скажем так, пятой расы запущен, точнее, был сформирован и реализован проект иерархии, то есть иерархия это была, ну, с точки зрения самоорганизации, одной из составляющих системы самоорганизации планетарного развития человечества, был сформирован проект массового образования. То есть массовое образование как процесс, когда первый проект массового образования, вот, действительно массово был реализован как раз в Советском Союзе, советское образование, да, то есть была построена такая колоссальная система не элитарного образования для элиты, для конкретных людей там, или для конкретных специалистов, а именно массового образования. Вот. И, в общем-то, этот проект был направлен на то, чтобы массово, ну, достаточно большую часть населения планеты сдвинуть с позиции безграмотности в состояние образованности. Для чего это надо было? Надо бы это было для того, чтобы формировать чаши. Я так скажу. Почему? Потому что чаша формируется знаниями. Чем больше знаний крутится, чем больше мы развиваем разные виды мыслей, разные виды мышления, этим чаша начинала разрабатываться. Вот даже символ знаний – это у нас чаша, полная знаниями. Вот мы в свое время работали с педагогами, и мы с ними разбирали символику образования. И вот одним из главных символов образования является чаша знаний. Они так и говорят, чаша знаний. То есть, по большому счету, сами того не зная, они четко, метафорически отобразили строение чаши. Почему? Чаша строится как? Вот чаша – это вообще-то вот сфера, да, поделенная пополам. Вот чаша, вот это нижняя сфера, да, а верхняя чаша – это вот сфера. А верхняя сфера, ну, это как оболочек. В самой чаше, вот, то есть вот таких вот оболочек у нас 256. То есть как бы чаша, стенки чаши состоят из 256 слоев. Да, и вот они все вместе образуют вот эти стенки чаши. В самой чаше расположены ячейки. Этих ячеек громадное количество. То есть ячейки, как составляющие, как такая структура, ячеистая структура чаши, это как раз ячейки, как такие, знаете, конкретные места хранения, да, воспроизводства, генезиса, генерации какой-то информации, либо каких-то сутевых, ну, объемов знаний, скажем так. То есть в каждой такой чаше какой-то объем знания по какой-то теме, или по какому-то вопросу, или по каким-то другим критериям, по которым какой-то объем знаний либо информации компактифицируется в определенный объем, огненный. То есть это здесь фиксируется, объем знаний в чем фиксируется? Это огонь записи. И вот по большому счету, вот эта чаша с вот этими ячейками, и этих ячеек очень много, притом эти ячейки проходят через все 256 слоев. То есть ячейка такая многомерная. 256 слоев у нее, и она вот как вот эта вот многомерная ячейка, где вот эти вот объем этих знаний, он как бы фильтруется, да, или располагается сообразно этим ячейкам, сообразно этим слоям, как бы слоям чаши. И вот по факту вот эта чаша с ячейками, это и есть та самая чаша знаний, которая является символом образования как такового. Почему? Образование и образованность повышают или взращивают в человеке его ментальность. Человек учится думать, мыслить и соображать. Это дает ему образование. А думать, мыслить и соображать – это развитие чаши. То есть вот этой вот чаши Грали. Видите, получается, что символом образования является чаша Грали. И искали ее, искали, а она у нас в школе, в институте. Вот. Что еще у нас есть в чаше? У нас в чаше обязательно есть ядро. Оно расположено вот так. Вот оно расположено так, что посередине, по экватору, это как раз середина чаши. Что это за ядро? Вот это ядро, на котором фиксируются все ваши личные лучшие мысли. То есть по факту оно компактифицирует и собирает все лучшее, что вы надумали за свою жизнь. Может быть, это будет одна мысль, может, это будет тысяча мыслей и так далее. То есть сюда концентрируется все лучшее, что у вас с вашим спродуцировано, не чье-то. То есть эта чаша хранит не чужие знания, эта чаша хранит ваши знания и мысли. Вот это ядро для чаши ума, мы сейчас рассматриваем чашу ума, сразу могу сказать, у нас среди 256 частей 16 чаш. Мы рассматриваем первую. То есть в каждой восьмерице частей своя чаша. То есть у нас есть, раньше было 4 чаши. Чаша ума, чаша хум, чаша веры, чаша синтез образа. Сейчас у нас 16 чаш, первая чаша, чаша ума. Самое интересное, вот наша часть четвертая. Пятая часть – это Грааль. Грааль – это отдельная часть, которую мы будем рассматривать, изучать и стяжать на следующем синтезе через месяц. Есть такой закон синтезный, что в чаше фиксируется в центровке ядром та часть, которая является следующей. Вот следующая пятая часть является Грааль, и в чаше у нас это ядро, это Грааль, он тут и фиксируется. То есть у нас таким образом происходит взаимопроникновение и сочетание разных частей. Они одно в другом, перетекая, знаете, организуют цельность человека. Что у нас еще есть в чаше? У нас в чаше есть зерцало. Зерцало – это определенный диск, который находится на дне чаши, там, где южный полюс, выпуклый, да, такой вниз. И вот здесь вот. На этой, вот такой зеркальной поверхности, чистейшей зеркальной поверхности, на этой чаше фиксируются отцом определенные записи. Записи, которые являются определяющими для вашей конкретной жизни сейчас. То есть на зерцало заносятся те записи, которые сейчас напрямую действуют и влияют на вашу жизнь. Практически зерцало является инструментом, смотрите, записи сюда фиксируются, да, и вот этот зерцало как инструмент проецирует это на физику, то есть вашу физическую жизнь, где вот это все начинает разворачиваться конкретными событиями, условиями, явлениями, случайностями и так далее. Есть такой ключ 4.1. Ключ – это закономерность организации взаимодействия между разными частями. Вот ключ 4.1 – это взаимодействие четвертой части с первой. Суть его такова. Четверка управляет единицей. Ключ 4.1. А теперь вспомним поговорки. Что ты подумал, то в твоей жизни не произошло. Не говори гоп или там еще что-то, да,
или там вот эта психосоматика. Надумал себе, тело заболело.
На самом деле это очень строго законом определенное отцом действие ключа 4.1. 4.1. Мысль управляет материей. И все, что вот здесь, в этой чаше формируется, все ваши мысли, какие бы они ни были, это хорошо, Грааль отбирает лучшие мысли. Понимаете? А в чаше пятой расы Грааля тут не было. И поэтому он, чаша копила любые мысли. И какие мысли накопил, то у тебя этим инструментом на физику и посылают. Живи этим, товарищ дорогой. Поэтому не зря говорят, что что подумаешь, что произойдет. Не зря говорят, у тебя язык, ты что как скажешь. А когда мы речим слово, это уже вторичный вариант. Первый-то мы сначала об этом подумали, а потом сказали. Правильно? Тут это как раз вариант. Что подумал, то на физике и случилось. При том, что до тебя, что до другого. Поэтому говорят, у нее язык, как скажет, так что-нибудь обязательно случится. Лучше молчи, сплюнь 3 раза. Тьфу-тьфу-тьфу. Это о чем? Мысль подумал, сказал, сплюнул. Как бы сказал, отмена. Чтобы на физике не произошло. Понимаете, вот этот ключ 4.1, он работает очень сильно. И так как у нас в пятой расе все-таки ментал был, как план, и чаша была, то в пятой расе наработано достаточно много взаимодействия 4.1. И поэтому очень часто, только тогда это было 3.1, потому что ментал был третьим планом. И у нас очень много поговорок, связанных с тем, что подумал, то есть как бы то и произошло. Вот если посмотреть, очень много. Почему? Это выявленная людьми закономерность связи ментала с физикой. И это действительно так. Что еще есть у нас в чаше? Чаша до экватора заполняется огнем. Вообще чаша служит для того, чтобы в себя вбирать огни. Разные огни. Она для этого и создана, эта чаша. Есть у нее очень интересный эффект. Чаша может принять любое количество огня. То есть она не переполняется. Она может, знаете, огонь может уменьшиться в чаше, но она не переполняется. Иногда бывает, что когда идут какие-то практики или достижения, особенно когда достижается там абсолют огня там, и так далее, да, вот то, что мы говорим, 3 программы. Иногда такие приходят объемы огня, что голова начинает ехать. Есть очень конкретный принцип. Берете этот огонь и в чашу. И чаша этот огонь в себе компактифицирует. И вы освобождаетесь для того, чтобы принимать следующую порцию огня. Вам что-то мешает?
Нет, я хочу поближе сесть, а то я не вижу.
Так садитесь, конечно. Пожалуйста.
Вот когда мы с вами сегодня будем стяжать чашу ума, отец будет нам сюда фиксировать огонь Грааля. Раньше, какое-то время назад, когда мы стяжали, отец нам там фиксировал огонь Амриты. Если, человек практикующий, то есть ищущий что-то по жизни, он самосовершенствуется, много читает, много раздумывает и так далее. В нем формируется вот такая чаша, которая, да, вот, заполняется. Ну, вот, например, тот же самый Будда. Как он просветлился? Он много размышлял, сидел в медитации. Что он хотел сделать? Он хотел, как знаете, вот любая медитация с чего начинается? Ты сидишь, закрываешь глаза, ну там сел в позу лотоса или там в шавасану, дальше что делаешь? Успокаиваешь свой ум. Вы успокаиваете свой ум. Вы отбрасываете все мысли. То есть практически любая медитация – это практика для приведения чаши и ума в состоянии покоя. Обычно, знаете как, в голове разные мысли бегают, это ощущение, что в чаше все бурлит. Вот это вот неразбериха, ой, у меня в голове полный бардак. Это что означает? Вот это мысли вот так вот. Чаша кипит практически, понимаете?
А когда мы садимся, начинаем медитировать, задача-то медитации – это привести чашу в определенное состояние покоя, когда вот это бурление прекращается, бег мыслей по кругу или как-то прекращается, бег мыслей по кругу, это вот это бурление бесконечное, бессмысленное. Когда чаша недееспособна выработать нормальное управленческое решение, потому что она вся забурлила всякой ерундой, да, и вот этими беспокойными мыслями. И человек бегает, и он даже не может сообразить и понять, что ему делать. Почему? А его чаша сейчас заполнена вот этой бурлящей какофонией. Ну, грубо говоря, понимаете? Так вот, очень трудно успокоить свой ментал. Знаете, как садишься, вроде начинаешь успокаиваться, мысль убежала. Ой, надо, то точно, да, за квартиру заплатить. Ой, ой, надо что-то купить. Да, все, все, тишина, все, да. Я спокоен, я совершенно спокоен, я совершенно, надо библиотеку книгу отдать. Знаете, вот ты сидишь, и какая-то мысль вечно стрельнет, да? И вот эта мысль, она будоражит вот эту поверхность. Так вот, если удается успокоить ментал, то есть мыследеятельность вот эту, да, удается успокоить ум до состояния полного покоя, то вот эта вот поверхность, да, ну если так вот, знаете, в трехмерной изометрии посмотреть, да, вот эта вот поверхность вот этой вот чаши, она начинает успокаиваться, переходит в состояние зеркальности. Это называется, знаете, сформировать в чаше зеркало читты. Да, то есть зеркало читты – это как раз спокойствие ума до состояния вот этого зеркального, знаете, такого вот не блеска, а вот зеркальной поверхности, которая вот именно от покоя. Если человек дошел до состояния читты, то у него поступает просветление. То есть практически вот это читта, да, вот озеро читты, вот это состояние покоя, как только оно достигается, человек может без искажений воспринимать истину от Отца. И эта истина, как свет, приходящий на вот это спокойное состояние, вспыхивает просветлением. Человек становится Буддой. И он просветлился. Поэтому и медитируют в буддизме. Они сидят и медитируют. Они пытаются достичь состояния в чаше, состояния озера Читты, чтобы просветлиться, и этим у них произошло пробуждение. Что значит пробудиться? Знаете, такое состояние, когда у тебя в уме начинается молчание, ты начинаешь слышать внешний мир. Да, это вот китайские как раз всякие вот эти философы, они сидят целыми сутками у речки, да, и постепенно успокаивая свой ум, они начинают как бы читать жизнь. Там вот ветерок там мне что-то сказал, там журчание ручейка стало не просто рекой, они в этом начинают слышать как бы некий глаз, да. То есть вот это как раз именно когда успокаивается ум, и вот твой ум приходит в состояние читы, ты начинаешь входить в состояние возможности воспринять истину Отца. И ты ее воспринимаешь именно чаши. И тогда ты начинаешь слышать, ну, грубо говоря, глаз. Глаз, то есть голос Отца, и ты начинаешь проникаться истиной. И вот этой истиной ты начинаешь пробуждаться. Пробуждаться к чему-то новому, к осознанию, к новым сутям. Да? Вдруг у тебя вспышка, я понял, для чего я существую в этом мире. Там, я понял, что такое мир. Мир начинает преображаться, потому что ты его начинаешь видеть по-другому. И вот это все дает вот этот чаша. Да. Хотите представить, если этого инструмента у человека нет, этой части, что он может? Любое пробуждение – это выход на следующий уровень восприятия, на следующий уровень развития. Любое пробуждение – это, знаете, раздвижка границ того, кто такой мир и кто такой я. Если у тебя нету чаши, тебе этот процесс недоступен. И человек постоянно копошится, поесть, поспать, поесть, поспать, поесть, поспать. И мысли только о том, где-нибудь что-нибудь сожрать, что-нибудь где-нибудь украсть, что-нибудь где-то надо потеплее, что-нибудь, понимаете, такое. Это бег стандартных таких вот физиологически базовых мыслей. И никаких других здесь не вертится. Я уж не говорю о том, чтобы, знаете, так вот войти в состояние в покое, без спешки, и войти в это состояние, чтобы воспринять эту истину от Отца. И вот чаша нам это позволяет. Что еще у нас есть в чаше? Еще в чаше у нас есть 256 эталонных мыслей начального ждущего Отца. То есть мы стяжаем в эту чашу эталонные мысли Отца, чтобы у нас взращивалась эталонность мышления, чтобы мы
формировали мысли не по своему подобию, какие у нас, знаете, как говорят, какие у тебя в голове тараканы. Вот тараканы это что? Мелкие мысли в чаше. О мелком. Мелочность. Когда говорят мелочность, мелкие мысли, мелкие мыслишки. Вот это тараканы. Да, и вот в чаше может быть. Знаете, сколько у нас пословиц про чашу? Понимаете, это все об этом. И когда говорят тук-тук без царя в голове, Грааль в переводе означает царская кровь. Поэтому, когда говорят без царя в голове, это означает, у тебя в ментальной чаше нет Грааля. В голове пусто. Это означает, этого нет. И вот когда вот эта вот чаша работает, она генерирует, продуцирует мысль. Что такое мысль? Вот смотрите, в чаше огонь. Вот это все огонь. Сейчас я изометрическое изображение уберу. Такое вот трехмерное. Поставлю вот двухмерное. Вот у нас есть огонь. Когда у нас начинается процесс какой-то мысли деятельности, рождается мысль, у нас сначала из, рождается какой-то по какой-то тематике. Да? То есть какая-то ячейка активируется. На это подтягивается вот из этого огня, из этого объема огня, выделяется фрагмент огня, да, который из этой ячейки что-то начинает записываться. Точно так же, как мысль, которая произведена, была, например, сгенерировалась, она свою информацию вписывается в эту ячейку, то есть она фиксируется туда. То есть ячейка – это, знаете, такое место хранилища, где хранится определенный объем знаний либо информации в записях огнем по какой-либо тематике, либо по какой-то сути. Ну, например, у вас есть ассоциатика, выработанная в вашей жизни, на слово «смерть». Вот все, что вы знаете о смерти. У вас в чаше есть ячейка, которая хранит все, что вы о смерти. То есть тематика смерти хранится в одной ячейке. И когда вы слышите что-то по поводу смерти, у вас эта ячейка активируется, и из нее начинают продуцироваться все ваши мысли, смыслы, сути того, что такое смерть. И у вас начинается процесс какого-то переосмысления, увидели что-нибудь, вот увидели, там вот человека машина сбила. Не дай бог, да, похороны, человек умер. Жил, умер, в конце концов, видно, пора к отцу, воля отца, что забрали. Все. Ты видишь это, и у тебя эта картина, помните, случайности не бывает, ты не случайно это увидел. И у тебя этот процесс, ты едешь дальше, это мелькнуло 2 минуты, 2 секунды, там ты увидел в процессе, но ты едешь на работе, у тебя этот процесс запустил, что? Активировалась ячейка, и у тебя пошла развертка все информационные базы, что такое смерть. У тебя этот процесс начинает что-то, ты начинаешь об этом думать, и в какой-то момент ты доходишь до какого-то состояния, у тебя продуцируется новая мысль, бац, и ты, вот что такое смерть. И у тебя раз, и какой-то, знаете, такой генерацию новой мысли произошла. Она записывается в огонь, то есть вот эта вот чаша огня, полный огня, она предоставляет фрагмент огня, куда записывается эта новая, скажем так, мысль, да, записывается новая суть, явление смерти. И оно обратно записывается в эту ячейку. Как строится мысль? Это ядро огня. А дальше, смотрите, линейная мысль. Раз, делай раз, делай два, делай три. Линейная мысль. Сейчас пойду к начальнику, спрошу у него зарплату, если не даст, уволюсь. Четко линейная мысль. А вот когда у тебя не линейные мысли, а нелинейность мысли от чего зависит? От того, сколько у тебя ячеек, насколько у тебя развит ум, насколько у тебя большая база знаний. Ты оперируешь только, базой знаний колбасного цеха, или ты оперируешь там культурными особенностями цивилизации. Это все отражается в чаше количеством и качеством ячеек. Чем более развитый человек, тем больше у него в чаше ячеек. Их может быть невероятное количество. Размер тут не имеет значения. Отец, если надо, вместит все, что надо. Понимаете? И вот Если строится мысль какая-то такая, знаете, вот сутевая, да, вот такая, не мысль из одной мысли, а вот именно простроение, генерация мысли, то мысль начинает строиться, знаете, вот так вот она разрастается вот такими вот, знаете, разветвлениями, она может как снежинка, понимаете, так сформироваться в какую-то трехмерную или многомерную фигуру. И вот это есть как раз вот разветвление мысли, которое потом может скомпактифицироваться в суть. То есть в четко, может быть, даже одной и двумя словами, компакт всех этих мыслей, когда ты одним словом можешь практически объять целый класс явлений в этой жизни. Вот это суть. И по факту таким образом ты начинаешь мыслями формировать какие-то смыслы. Да, что такое смысл? Смысл – это сердечная мысль. Это когда у тебя на какую-то тематику сформировались вот такие вот объемы мыслей, да, которые для тебя начинают формироваться в смысл. Смысл – это когда к этому еще и подключается грубое сердце, грань, пятерка, сердце – это то, что внутри. Понимаете? А сердце отвечает за что? Сердце отвечает за силу. И вот если в человеке сформировался смысл, на этот смысл начинает притягиваться силы, чтобы этот смысл реализовать. И если у человека, вот давайте вспоминаем, чем человек мучается? Кто я? Что я? И в чем смысл жизни? И человек, отвечая на вопрос, в чем смысл жизни, вы тоже, наверное, сюда пришли для того, чтобы в какой-то степени познать, в чем смысл жизни. Это процесс вот этого вашего действия, в том числе чаши, когда вы разными мыслями, разной информацией, разными сутями пытаетесь сложить смысл, который вам в жизни даст силы его достигать. Вот говорят, человек счастлив, кто нашел смысл жизни. Почему? А у него он через смысл находит практически безграничный поток энергии для жизни. Человек, живущий бессмысленной жизнью, низкоэнергетически, он едет, таскает, ему ничего не интересно, все вокруг серо, все дураки, ему ничего не хочется, лишь бы спать, умереть и не проснуться. Это человек, ведущий бессмысленную жизнь. У него нету сил жить. А человек, который нашел смысл жизни, он заряжен, он как энерджайзер, он пассионарий, он бегает, у него глаза горят, ему есть чем заниматься, у него есть смысл жизни. Почему? Потому что грань, как пятая часть это сердце, она ему начинает продуцировать силы. И у человека появляется сила жить. Вы сами по себе знаете, иногда одно слово вас может с дивана так сдернуть, и вы побежите, и вы вдруг почувствуете, что вы только что были развалены на диване, через 2 минуты вы бегаете как молодой. Почему? У вас смысл появляется. Понимаете? А если вы как рухлядь, у вас просто нету смысла в жизни. Тогда вопрос. Смысл складывается из кручения, скажем так, мыслей. А вы мыслите о чем? А дальше смотрим. Наши мысли за день. Что поесть? Футбол, пиво, квартплата, сын дурак, жена уродка, сосед козел опять затопил, начальник баран. И вот если у человека день изо дня крутятся такие мысли, скажите, пожалуйста, какие смыслы он спродуцирует? Они ему дадут жизнь, ну, силу жизни. А духовный поиск человека, знаете, такое название, самосовершенствование, это когда у человека здесь какие мысли крутятся? Что такое жизнь и смерть? Для чего я сюда пришел? Что такое Вселенная? Как прожить так-то, так-то? Что такое дух? Что такое духовное развитие? Куда развиваться? Как помочь другим? Как спасти мир? И так далее, и так далее. Вот какой высоты мысли здесь крутится, вот такие сути или смыслы складывать, у человека появляется на это сила, это реализовывать или жить. Поэтому есть такое выражение. О чем думаешь, такова твоя жизнь. И практически, когда мы говорим, и сегодня, и вчера я говорил, первое, что говорит отец, созидай себя сам. С чего начинается созидание себя самого? С тех мыслей, которые ты крутишь здесь. Именно они дают тебе смыслы, именно они подтягивают силы, и применяя эти силы, ты начинаешь себя в этой жизни сотворять, получать определенную профессию, работать в определенном городе, совершенствовать свое тело, ум, разум, Достигать в жизни то, что другие достичь не могут. Это ты сам себя сотворяешь. И ты становишься творцом своей жизни. А те, кто ведут бессмысленную жизнь, они говорят, судьба такова. Что на роду написано, то и будет. Это состояние, откатываемся назад, рабство толпизма, когда за тебя кто-то все решал. Это когда нужен начальник, который за тебя все решит. В наше время это называют судьбой. Что судьба мне написала, ничего не могу сделать. Даже нету сил сопротивляться, плыву по течению. Как то, что обычно плывет по течению, не тонет. Вот я и плыву этим. А это означает, что какие мысли крутятся, у тебя либо рождается бессилие и полная тупизна и беспросветка, что в этой жизни. Знаете, как говорится, жизнь, как говорится, там вот кто-то говорит, там дерьмо, уж извините за выражение, и ничего в ней не надо, и все люди там такие-то, и все то, ничего у меня не получается, начальник козел, жизнь прожил зря, и вообще зачем я родился? Откуда это? Отсюда. А дальше интересно. Третья часть у нас какая? Душа. Есть такой закон. Каждая нижестоящая часть является физикой вышестоящей. То есть душа является физикой ума. Если в уме рождаются такие мысли, то что, как себя чувствует душа? И какие чувства в душе рождаются? Вот она взаимосвязь. А какая у нас вторая часть? Слово Отца. Правильно? Слово Отца. Слово Отца – это то, ну, образно, там много всяких выражений, я только скажу одно, применительно к нашему. Слово Отца – это то, в чем твое предназначение. То есть найти то, ради чего ты сюда пришел. Вопрос «Кто я?» – это вопрос слова Отца. Найди себя. То есть слово Отца – это изначально считающим Отцом, заложенная в тебе твоя уникальность, которую ты своими жизнями из воплощения в воплощение должен развить, явив в конце уникального Творца. Это и есть вопрос «Кто я?». И вот если «Кто я?» ты не ищешь, душа твоя живет в потемках, потому что ей скучно жить, она не чувствует чего? Вкуса жизни. Потому что жизнь вокруг блеклая, никакая, чувства все простые. Почему? А потому что красоту жизни и цвет жизни дает, когда ты находишь, кто ты, и тебе есть ради чего жить. Знаете, как иногда мать говорит, родился ребенок, и весь мир расцвел. Появилось ради чего, и душа отвечает тем, что она начинает раскрываться и насыщаться тем, что есть мир на самом деле. И у человека это проявляется в виде воодушевления. У него воодушевление, душа, шар духа. Дух начинает разрастаться, вырастать, понимаете? И дух начинает толкать, искать, жить, куда-то действовать. Дух – это движуха. И тогда уже не лениво жить. Вот таким образом, в самом легком варианте, у нас связаны части. Вот так они друг на друга влияют. Вот так они все вместе живут. И поэтому, если у нас слово Отца с душой и с умом работают вместе, вспоминаем басню Крылова «Лебедь, рак и щука». Лебедь в облака, ментал, щука в воду, астрал, рак по земле, физика. Это басня о трех частях, которые живут в рассогласовании. А тележка, которую тащит лебедь, рак и щука, это тело, физика. И вот если три части не работают в согласовке, четвертая часть, образ и подобие Отца, физическое тело, оно по жизни не живет, оно и воз, и ныне там, оно никуда не таскается. Вот вам басня Крылова, описывающая взаимодействие четырех частей. И у каждой части здесь свое предназначение, своя роль и своя взаимосвязь и взаимодействие. Если человек всю жизнь плачется, говорит, какой он несчастный, то есть душа у него. Астрал, душа, это у нас что? Астрал это всегда у нас вода, это стихии воды. Поэтому чувства у нас ассоциируются с чем? Со слезами. Слезы радости или слезы печали – это астрал, вода. И поэтому, если у нас душа живет в таком состоянии, то у нас в чаше копится не огонь, а вода. И огню там делать нечего. Вода – это не та среда, в которой рождаются. И все, что рождается в такой чаше – это жаление самого себя. «Какой я несчастный!» И все мысли только о себе, о несчастном. И формируются смыслы несчастья. А так как это не те смыслы, которые рождают силы, то жертвы, то есть те, кто себя жалеет, всегда бессильны. И им всегда надо на ком-то повиснуть, в чью-то жертву уткнуться, чтобы пожаловаться, тебя пожалели, и ты подпитался энергией, чтобы жить дальше. У тебя своих сил нет. Тебе нужна внешняя подпитка. Так рождается вампиризм. Кому бы пойти поплакаться, чтобы отсосать энергию? Звонок. Кто там? В трубке. И вам подруга 3 часа рассказывает, как она несчастна. Вы ее то-то-то-то-то-то-то-то-то. Через 3 часа она... Спасибо, пока. А вы чувствуете себя опустошенной. Вы чувствуете, как будто высосали из вас. Да, вас отвампирили. Вашу чашу... Ваша подруга. И все. Помните принцип богов? Ей хорошо, она подпиталась, а вы теперь должны вот это все накапливать сами. У вас сразу схлынули все силы, и все то, что вы планировали в этот день сделать, вы не делаете. Почему? Сил нет. Подруга позвонила, мама позвонила, на работе начальник специально поддевал вас до тех пор, пока вы не взорвались, а когда вы взрываетесь, вы отдаете всю энергию. Он этим подпитался, а вы опустошенно ушли из кабинета. Психея, душа, это вот здесь происходит. И ваша чаша, знаете, как вот в канализацию, раз, и нету. Копите заново, иногда чаша копится годами. Вот так происходит взаимодействие наших частей. У нас даже стяжания идут этих частей вот в таком порядке, потому что выстраивается отцом взаимодействие частей так, чтобы части друг друга помогали. И здесь раньше у нас был не ум, а синтез-образ. А теперь ум. Почему? Для управления этими процессами. Потому что синтез-образ не справлялся. И нам поставили другую часть. Буквально месяц назад нам пересюда сюда вместо синтез-образа поставили ум. Ум до этого был 20-й часть, теперь 4-й. Чтобы ум наконец-то взялся управлять материей 4.1. Чтобы вот эта вся четверица срабатывала конструктивно, помогая друг другу. И тогда человек начинает жить. Почему жить? Потому что 5-я часть у нас на 5-ке фиксация жизни. Вот это все 4 разворачивают человеку возможность жить полной жизнью, осмысленной, когда у тебя есть цель и есть силы достичь этой цели. А вот это состояние называется, в 5-й раз называлось счастье. Счастлив тот, кто знает, зачем живет. У него жизнь счастливая, это означает, что у вас жизнь, где ваши части с счастьем. Совместные части, когда ваши части совместно простраивают вашу жизнь. И вот это состояние есть счастье. Ваши части не лебедь, рак и щука, а вместе в одном направлении тянут ваше тело, и вашему телу легко живется по жизни и радость. Почему? У вас части работают вместе командой. Не конкурентно, а сотрудничая. Вот такой интересный вариант. И ум или чаша здесь делают определенную свою деятельность. Так же, как и любая. Вот мы в прошлый раз изучали душу. Помните, там чакры. Чакры воспринимают извне, вибрациями собирают дух, генерируют дух и так далее. Для того, чтобы силы полыхнули дух, то тоже нужно реализовывать. Или человек смысл или мысли должен духом, движухой, а это только душа нарабатывает. Ну, понятно, что у нас там пламен еще нарабатывает в монаде, но в данном случае самый близкий вариант душа. А слово отца – это то, ради чего кто я. Если ты не знаешь, кто ты, куда тебе бежать? У тебя смысл жизни в чем? В поисках того, кто я. Тут же неплохо. А если человек не ищет, кто он? В древние времена, когда чаш практически ни у кого не было, люди взращивали себе чаши как? Способность мыслить. Те люди, которые занимались ментальными практиками из воплощения в воплощение, у них нарабатывалась чаша, и эта чаша, как часть внутренняя, она имела отображение на форме черепа. И поэтому, когда находили человека, там, посвященного или святого, первое, что делали, у него отрезали голову, а из черепа делали что? Кубок. И когда в этот кубок наливали вино, это было полной ассоциатикой с чашей, и когда пили из этого кубка, таким образом взращивали себе ментальность. Потому что череп – это перевернутая чаша. Раз – перевернули, у тебя кубок. Чаша. Поэтому иногда у мудрецов на столах, если вы знаете видите такие картинки, обязательно стоит череп. Чью-то чашу он, чьей-то чашей он пытается взрастить свою. Поэтому символика черепа, она достаточно большая. То есть во многих традициях есть черепа. Для чего, как вы считаете? Взращивание ментальности. Потому что ментальность можно взрастить либо образованием, а его не было в древние века вообще. Там были только элитарно, царей только образовывали, больше никого. Ну, элиту аристократов. Ну, епископы в монастырях. Все. Остальная чернь, а ей зачем это? У нее есть примитивные паши, размножайся, развлекайся, праздники, поле, постель. Праздники, поле, постель. Что еще надо от крестьянина? Зачем ему мозги? Понимаете? Это все. Поэтому разные были традиции о том, как взрастить ментальность. В том числе и такая. Пили из кубков великих людей. И иногда хоп, тело есть, а черепа нет. Кто-то уже подсуетился. Ну, такой интересный вариант. Что еще у нас есть здесь чаши? У нас есть аппараты, которые помогают нам обрабатывать мысли. У нас есть системы, которые помогают нам обрабатывать мысли. То есть у нас есть, ну да, такая технологическая сторона, у нас есть сферы мышления, которые помогают нам продуцировать и обрабатывать разные виды мысли и мышления. Какие виды мышления у нас есть? Первые два, которые взращивались в пятой расе, они у нас есть стандартно. Первое – это мифологическое. Это когда человек мыслит мифами. Все мужики, все бабы, это о чем? Это мифы. И даже не надо думать и размышлять. Есть миф, он очень удобен. Взял его, и ты им прикрылся. Весь мир – это миф. Мужчины не плачут. Миф. Те наверху бабло пилят. Миф. Я понимаю, что он имеет реальное подтверждение под собой. Но я сейчас говорю о том, как человек оперирует мифами. Человек учился воспринимать мир через сказки, истории, мифы, басни. Я даже вам сколько сегодня басни сказал? Я с вами работал на мифологическом уровне мышления. Вы это легко берете поговорками, анекдотами, баснями. Мы чаще всего лучше воспринимаем, чем реальная информация. Это мифологическое вид мышления. И мифологическое вот этот аппарат, он вот здесь вот в сфере крутится, помогая обрабатывать мысли. Мифами. Знаете, тогда даже пишут что-нибудь такое. Там, не знаю, биткоин. Миф или реальность? Вот почему-то всегда ставят миф или реальность, да? То есть вот слово миф в нашей жизни достаточно широко. Мы любим истории, сериалы, киношки, книжки. Кино сходить, книжку почитать. Мифы. И мы этим растем. И это неплохо и нехорошо. Когда ребенок растет, ему начинают читать сказки. Он этим входит в социум. Его растят мифами. Почему? Каждая сказка – это квинтэссенция мудрости, куда заложены законы развития общества. И он через это начинает постигать, как живет общество. Кстати, он это постигает через пятый вид мышления, который называется ассоциативный. Через ассоциатику. Если Иванушка-дурачок пошел и сделал так, значит, я в своей жизни должен пойти и сделать так же. Это когда миф работает через ассоциативность. Иванушка-дурачок что делает? Иди туда, не знаю куда, сделай то, не знаю что. Иди туда, не знаю куда, сделай то, не знаю что, потому что ты сам не знаешь, кто ты такой. Это герой, который идет искать, кто он и зачем он живет. Это Иванушка-дурак. Даже слово «дурак» означает, что он что? Без царя в голове. То есть он идет только находить себя. То есть по факту в сказке про Иванушку-дурачка описано герой, человек, который идет искать свои части. И пошел Иван за счастьем за 3-9 земель. Пошел часть искать. Причем два его брата старших, они вполне успешные бизнесмены, у них все хорошо. А вот третьего все время толкало что-нибудь не то. Ему было мало просто жить и довольствоваться физическими благами. Ему надо было какую-нибудь жартицу обязательно, либо царевну в лягушке. Понимаете, ему надо было, знаете, это тебе что, больше всех надо? Ага. Вот это Вандура. Это наш человек. Ему не хочется жить только физикой, он хочет найти чего-то другого. Ему надо еще чудеса подавать. Ему не нравится быть менеджером у братьев. Ему хочется что-то другое. Вот он Иван-дурак, все. Как показ сказки, именно вот потом достигает определенных смыслов. Ему помогают все силы природы, животные, растительный мир ему помогают, потому что силы включаются на смысл, с которыми он идет. И в конце концов он находит все, что надо. И жили они долго. Долго жили, знаете, как боги, Амрита, долго. И счастливо. Это результат сказки. И чему такая сказка учит? Ищи себя, найдешь себя, взращивай части, развивайся, и будет тебе счастье. Только ассоциативно миф как передается. И таких сказок очень много. И разные сказки отображают разные этапы пути самосовершенствования. Просто если начать с позиции частей рассматривать сказки, мы начнем видеть, как в мудрости народов разных был заложены, закодированы пути развития человечества. Не надо было образования, достаточно было бабки, который сядет и 33 зимы будет тебе рассказывать весь фольклор деревни. Это было ассоциативно, это, знаете, это была ассоциатика массового образования. В деревнях не было образования, были бабули. Они давали вот это все. Сейчас в школах возвращаются к сказкам. Требуются бабули в школе, чтобы образовывать детей мифами. Потому что школа нам дает третий тип, формальный. Детей учат по формальному признаку. Сделай так, там пример, формула, сложи, получишь и так далее. Если у детей первых двух нет, у него третье не сработает. Поэтому дети в школах так учатся плохо. Им это неестественно. Их надо сначала обучать мифологически, потом их надо обучать тотемно, а потом только они подойдут к формальному. Что такое тотемное? Тотемное – это когда выбирается герой,
на которого ты хочешь быть похож, или на какие-то, и стремясь быть похожим на него, ты взращиваешь в себе качество этого героя. Я хочу быть как Иванушка Дурачок. Это какой? Умный и смертливый. Отлично. Я хочу быть как Иван Царевич. Почему? Он хитрый. Я хочу быть как, не знаю, там, Илья Муромец. Почему? Он сильный. Тотем и качество, которое ты в себе взращиваешь, когда ты к себе это примеряешь. А теперь вспомните вчерашнюю ипостасность. Ипостасность – это и есть в хорошем смысле тотемность. Когда мы тотемом станем изначально вышестоящего отца, только он не как тотем, на который мы смотрим издалека, а который нами является. И мы взращиваем в себе качество изначально вышестоящего отца. Чем больше у детей тотемов, тем более развитый у него ум. Тотемы это. Ему читают книжки. Там и Чебурашки, там и Бармалеи, там и доктор Айболит, там и барон Мюнхгаузен, там и Пеппи Длинночулок, там и Чиполлино, там и Буратино и так далее. Вот все вот эти герои, каждый из них это тотем. И чем больше у детей таких героев, тем более развитый у него ум. По рекомендациям владык, у ребенка должно быть не менее 10 сказочных героев, с которых он постоянно что-то тотемно стягивает, какие-то качества. Я хочу быть как барон Мюнхгаузен. Это какой? Летать на ядре. Ядро это вообще наше. А летать на нем, да не вопрос. А, мне понравилось, как он вытаскивал себя за волосы из болота. И ты начинаешь ему объяснять, что за волосы из болота, вытащить себя за волосы из болота, ну так, вы понимаете, что это ассоциативно, означает, что ты полагаешься на свои силы и из любой ситуации найдешь выход. Ты учишь ребенка не сдаваться и не сидеть в тупике, а искать выход. Вот что такое у барона Мюнхгаузена вытащить себя за волосы. И ребенку нравится этот образ, а твоя задача на этом образе простроить ему определенную мысль, как поступать в жизни. И чем больше у него будет таких сказочных героев, тем больше у него будет разновариативных качеств, которыми он будет учиться от этих героев. Тотемность учит. Мифы созидают базу, тотемность учит. Когда подросток выходит из семьи, он что начинает делать? Комнату подростка когда-нибудь видели? По крайней мере, свою, когда были подростком. Знаете, такой стандарт восприятия комнаты подростка. Обязательно плакат с каким-нибудь кумиром. Ну, там, рок-музыкант, певец, актер, бодибилдер, еще кто-то. Это тотем. Он ходит и слушает одну и ту же музыку. Там, знаете, такое, есть такие молодежные субкультуры, там, не знаю, там, толкинисты, хиппи, готы, не знаю, там, алисовцы, те, кто слушает Алису. Вот это субкультура объединения подростков по тотемности. Мы слушаем только Цоя. Это одна субкультура. Мы слушаем только Кинчева. Другая субкультура. Мы слышим только железный рок. Третья культура. Подростки кучкуются по тотемности. И вот у них есть вот тотем, у них вот значок висит этого героя, они слушают его музыку, одеваются как он. Это они входят в ипостасность им, чтобы взрастить в себя определенное качество. Это тотемность. Вы когда в жизни росли, на кого-нибудь хотели быть похожим? Тотемность. Прочитал книжки высокие. У одного одно нашел качество, у другого другого, у третьего третьего. Вот эта тотемность позволяет взрастить что? Тотемность взращивает то, что сейчас взращивает образ отца. Образ тебя. Ты кто? Только сейчас, вот если раньше человечеству нужна была тотемность нам, то теперь нам достаточно отца. Почему? Потому что в отце есть все. И когда мы стяжаем образ отца на первом синтезе, мы этим стяжаем себе как раз вот эти качества отца, которые раньше люди искали через тотемы. У нас есть теперь к кому обращаться. К отцу. Плюс ипостасность. И не надо нам, как индейцам,
ассоциировать себя с орлом или каким-нибудь буйволом, чтобы вырастить в себе силу. Чтобы получить силу, нужно иметь смыслы. Чтобы иметь смысл, надо вот это все, чтобы у тебя было. И тогда не надо ассоциацию с животным миром, тотемным. Чтобы быть сильным, зорким, умелым, красивым, умным, ловким и так далее. Это все теперь взращивается частями. А не ассоциатикой с тотемами. Тотемы это неплохо, они и сегодня помогают, и будут работать. Это неплохая, нехорошая сфера мысли, это сфера мышления. Это, знаете, на определенном этапе эти сферы мысли работают. Когда-то нужно быть в мифах, когда-то в тотемах, когда-то переходить в формальный вид мышления. Что такое формальный? Когда ты начинаешь отстраивать форму того, чем ты занимаешься, как ты идешь, форма мысли. Ты начинаешь мыслить категориями. Вот это формальная сфера мысли. Она нужна. Но только когда она перегибает палку, грубо говоря, это когда начинается формализм. У нас закрыто. Ой, девушка, ну пожалуйста, ну у меня уходит поезд, мне, пожалуйста, нужен билетик. У меня обед, я закрываюсь. Формальность. Когда человек следует форме, а не живому течению жизни. Знаете, так, ну поступь, ну пожалуйста, ну по-человечески поймите меня. Это взывание к человечности в обход формальности. А у них жесткая формальная схема. 3 часа я закрываю. Мне все равно, что вы опаздываете. У меня по инструкции в 3 часа надо закрыть. Формальная сфера мысли. С одной стороны, хорошо, должен быть порядок. А с другой стороны, не теряем ли мы за этим порядком человечность? 4-я сфера мысли – логическая. Это когда человек уже учится логически простраивать 1, 2, 3, 4, 5 проект, список и так далее, разными формами, он простраивает логику действий. Сначала надо сделать вот это, потом вот это, и тогда получится вот это. То есть это сфера мысли, которая учит нас логике. Мы сегодня еще будем стяжать часть логики. У нас есть отдельная 36-я часть логика. Это как раз отдельная часть. То есть у нас, знаете, у нас такое бывает иногда. У нас вот есть, например, чаша, где логика является одним из аппаратов. То есть это, ну, скажем так, системная, одна из внутренних систем этой чаши. Так вот, у нас иногда случается так, что аппарат вырастает в отдельную систему. Вот у нас логика, она осталась у нас сфера мысли логическая. Но плюс к этому у нас родилась отдельная часть логика. Мы сегодня будем стяжать. Часть, которая формирует в нас разные виды логик. Притом логик не пятирасовых и не планетарных. Метагалактическая логика. Логика Отца. Логика Владык. То есть, как мыслят логически Владыки. Это совершенно другое. Вот у нас отдельная часть, которая будет нас учить этому. Хотя у нас есть и сфера мышления, сфера мысли отдельно, логическая. 5. Ассоциативка. Я уже говорил, ассоциативный ряд, когда нас, мы учимся ассоциативно мыслить. Раз это так, это значит так. Вот мы очень много сегодня говорим ассоциативно. Вот я вам говорю, например, сказка «Лебедь, рак и щука». А потом я тут же перевожу это на части. Я что сделал? Я применил ассоциативную, ну, сферу мышления. Вы ассоциативно увидели, как это явление отображается в культуре в виде басен. Это чистая ассоциатика. Я очень часто сегодня и вчера оперирую к ассоциатике. Вы ассоциативно понимаете лучше иногда, чем формально. А иногда вы логически понимаете, а иногда мифами понимаете, а иногда тотемами. То есть практически я с вами общаюсь, используя весь вот этот аппарат. И вы одно понимаете одной сферой мышления, а другое – другое. Если вы понимаете ассоциатику, значит, у вас эта сфера мышления еще развита. Есть люди, у которых только первые две – мифологическая тотема. Они не понимают ни формальную, ни логическую, ни ассоциативную. Они тупо смотрят и ничего не понимают. Это понятно, к мифам возвращаемся. Понимаете? И очень много людей, которые работают только тремя вариантами. Таких сфер у нас 256. Мы их еще пока не все освоили, потому что их много, и для освоения некоторых сфер мыслей нам требуется дееспособность разных частей. У нас 256 частей, все во всем. Но какие-то мы уже выходим. У нас есть мысли образные, восьмая, мысли формы, это седьмая. Да, у нас есть, какая у нас там еще? Ну, в общем, мы где-то на сегодня 12-13 сфер мысли уже осваиваем и можем этими аппаратами применяться. Все остальные 200 с лишним – это наша перспектива. Нам это надо изучать, применять и учиться этим мыслить. То есть, ну, обрабатывать мысли этими сферами. Вот это внутреннее строение, это входит в системность вот этого ума, да, вот этой вот чаши, которая все вместе вот это разрабатывает, генерирует, обрабатывает мысли. Для чего? Вырабатывая управленческие решения. Как поступить в этой ситуации? Что сделать? Это не кто виноват, а что сделать? Русский вопрос. Какие вопросы три? Кто виноват? Что делать? Еще какой-то будет третий. В общем, короче, кто виноват, это не к нам, а вот что делать, это вот к нам. Это вот к этой части. Что делать, это означает, какое управленческое решение надо сгенерировать. И ты начинаешь это генерировать, исходя из того, что если у тебя вот эти все работают части, то они все вместе начинают работать. Где каждая часть выполняет свою функцию в общем процессе твоей жизни. Помните, я вчера говорил о том, что люди по привычке живут одной частью душой. Плачут и так далее, и так далее. Вот сейчас мы с вами разобрали, что значит жизнь синтезом 4-5 частей. Только 4 и 5. А представляете, на каждом синтезе мы стяжаем по 2 части. Вот мы сегодня стяжаем 2 части. Те, кто прошли 4 синтеза, мы на первых 2 синтезах стяжали по 4 части. То есть у вас 4-4 и еще 4, 12 частей. По факту, после сегодняшнего синтеза по окончанию, вы целый месяц можете разрабатывать 12 частей и попробовать их сложить систематикой. Попробуйте жить 12 частями. Тут 4-то уже счастье. А ты попробуй 10, а 20. 256 это пока нереально, я говорю, в среднем мы как служащие 26 частей освоили дееспособности, да, более-менее. А попробуйте вот даже вот это. И увидите, как качество жизни начнет меняться. Не потому, что вокруг вас розы расцветут, а потому, что вы будете вырабатывать управленческие решения абсолютно другие. Вы будете уметь складывать смыслы. Вы будете уметь в себе генерировать необходимые силы и так далее, и так далее, и так далее. То есть вы будете самоорганизующей системой, та, которая сама себя строит. Отец, владыки помогают, они нам это и дают. Но мы сами должны вот это все делать. И тогда вы не будете зависеть ни от дядь, ни от тет, ни от родственников, ни от плачущих подруг, ни от обстоятельств и случайностей. Вы сами будете генерировать обстоятельства, случайности и все, что надо. Знаете, как у меня однажды тоже, я иду по дороге, кошка черная перебегает дорогу. Я говорю, вот стой, черная кошка. Я говорю, и что, примета такая? Я говорю, я сам примета для нее. Вы понимаете, перевернуть ситуацию. Не ты зависишь от обстоятельств. Обстоятельства зависят от тебя. Почему? Потому что когда вы начинаете этим работать, отцом и владыка разворачиваются вокруг среда, который вы меняете окружающую среду, а не она вас меняет. Почему? Потому что окружающая среда планетарная, а вы метагалактичные. А метагалактика иерархически выше галактик планет. И чем больше в вас начинает быть метагалактичность, тем больше вы выходите из-под влияния планетарного, поднимаетесь над ним, и вы начинаете управлять планетарными процессами, метагалактикой в вас, а не наоборот. Вот в этом интересная фишка. Вопросы? Идем стяжать ум. Возжигаемся всем объемом огня и синтеза, накопленного нам и нами. Концентрируем синтез, развернутый владыкой Кутхуми. Сейчас и здесь, во время наших разъяснений, да, выявления, развлечения, постижения, что такое ум и чаша. За это время владыка фиксировал определенное количество, объем и концентрацию синтеза. Вот мы сейчас вот этим возжигаемся. Возжигаясь всем синтезом каждого из нас, мы синтезируемся с изначальными владыками Кутхуми Фаин, изначальным считающим ипостасью синтеза, изначальным считающего отца. Проникаемся синтезом изначальных воды Кутхуми Фаин 512 изначальных. Мы за умом пойдем не в метагалактику, а выше. Мы пойдем в 512 изначальность. Проникаясь синтезом изначальных владык, преображаясь, охватываясь огнем изначальных владык, мы переходим в зал 512 изначально явлено, в зал изначально считающей ипостаси синтеза, изначально считающего отца, развертываясь пред изначальными владыками. Физически собой, в форме посвященного четвертого синтеза изначального считающего отца. Каждым из нас и синтезом нас, всей командой, четко развертываемся пред изначальными владыками Кутхуми Фаин. Просто это утвердите себе, и это произойдет. Мы синтезируемся с хум изначальных владык, стяжаем синтез синтеза изначального считающего отца, и просим преобразить каждого из нас и синтез нас на явление ума, соответствующим его формированием и развитием каждым из нас и синтезом нас физически собой. И возжигаясь синтезом синтеза изначального считающего отца, преображаемся им. И далее мы синтезируемся с изначально вышестоящим отцом. Переходим в зал изначально вышестоящего отца. 512 изначально явлено. Вообще изначально вышестоящий отец 1025 изначально явленный. Но мы идем к изначально вышестоящему отцу 512 изначальности, потому что выше мы пойти пока не можем. Для вас это очень высоко. Поэтому мы идем к отцу этой изначальности. Но это тоже тот же самый изначальный считающий отец, который проявляется 512 изначальностью. То есть это может быть для вас сложновато, но чтобы не было у вас ощущения, что мы идем к совершенно разным отцам. Это тот же самый отец. Развертываясь пред изначальным считающим отцом во форме ипостаси, в форме посвященного четвертого синтеза изначально считающего отца, возжигаясь ипостасным телом каждого из нас, мы синтезируемся с хум изначального считающего отца, стяжаем синтез изначального считающего отца, прося преобразить каждого из нас и синтез нас на явление ума четвертой части изначального считающего отца физически собою. И возжигаясь этим, преображаясь этим, мы синтезируемся с изначальным считающим отцом и стяжаем чашу ума каждого из нас и синтеза нас. Чаша развертывается вокруг наших тел в зале отца. То есть, что значит вокруг наших тел? Чаша может компактифицироваться и вмещаться к нам в тело. И она может разворачиваться, и тогда мы можем стоять внутри самой чаши. Вот сейчас чаша развернута вокруг нас, и мы босиком становимся на дно чаши. Есть такое правило, стандарт. На зерцало и вообще в чашу мы встаем только босиком. Поэтому сейчас, когда я это говорю, вы утвердите себе, просто скажите, что вы снимаете обувь и встаете босиком. Это важно. То есть мы стоим босиком на дне чаши. И вот сейчас замираем и поощущайте себя в чаше. Просто попробуйте прожить или ощутить вот просто чашу, вот как она вокруг вас. Она высотой, ну так это, то есть края чаши примерно на уровне ваших глаз. То есть ваше все тело полностью до уровня глаз, оно в чаше. Оно ничем не заполнено, ячеек там нет, это просто чаша. И вот проживите себя, как вы себя проживаете, вот ощутите в чаше. И, пожалуйста, вы действительно сейчас в зале отца стоите в чаше. И далее мы синтезируемся с изначальным считающим отцом и стяжаем зерцало чаши каждого из нас с лучшей записью перспективных мыслей, связи и контекстов каждого из нас, синтеза мыслей, синтеза знаний мыслей, все во всем ментальное каждого из нас. То есть сейчас на дне чаши формируется зеркальный диск, зеркало прямо под нашими ногами. Переступать не надо, ничего не надо делать, просто стоите, зеркало формируется под ногами само. То есть это делает отец. И зеркало идеально, такое идеально зеркальное, зеркальное, знаете, вот оно идеально, вот, знаете, как искристое такое состояние. идеально ровное, как отшлифованное. И вот сейчас, стоя на зеркале стопами, попробуйте стопами ощутить зеркало. То есть вы сейчас на нем босиком стоите. Вот попроживайте, поощущайте, да, стопами зеркало. Смотрите, как стопы потеплели, даже, может быть, какие-то колики пошли по стопам, да, то есть стопы отзываются, они ощущают, проживают это. Вот поищите эти ощущения. Мы дальше пока никуда не уходим, дальше продолжаем стяжать. Чаша стяжается в несколько этапов. Мы синтезируемся с изначальным шитающим отцом. И стяжаем огонь Грааля, чаши ума. Вот сейчас огонь начинает заполнять чашу. Мы стоим в чаше, и огонь как бы и нас тоже. Знаете, так вот мы в нем, ну как, не утопаем, да, но в хорошем смысле, как мы как бы погружаемся тем, что мы стоим в чаше, мы как бы погружаемся в огонь. Огонь — это та среда, которой можно дышать. Поэтому даже когда огонь, ну, как бы заполнит вас вот до уровня глаз, вы ртом и носом точно так же в огне можете дышать. Это не тот огонь, который концентрированный или рассеянный. В чаше огонь, он как субстанция, такая тягучая субстанция, то есть такой сгущенный огонь, примерно вот так. Пугаться не надо, он вас не обжигает, вы в нем не задохнетесь. И огонь заполняется снизу, то есть сначала стопы, потом колени, потом выше, и огонь поднимается. То есть от зеркала к краям чаши. И вот пока этот огонь поднимается, вы проживаете телом то, где огонь поднимается, потому что он же обнимает ваше тело. Вот попробуйте прожить, вот знаете, вот то, насколько быстро он поднимается, как меняется ощущение тела там, где огонь уже объял. Вот эту границу огня, которая поднимается. Кстати, вот этот огонь Грааля, он вот, это как раз тот огонь, который для богов был напитком бессмертия. Вот это именно огонь Грааля. Вот сейчас этим огнем Отец наполняет ваши чаши. Чаша поднимается выше, она поднимается до горла и выше. Тянуться не надо, спокойно стойте. Огонь заполоняет и рот, и нос, поднимается выше. Вы спокойно дышите, ничего с вами страшного не происходит. Этот процесс контролирует Отец. Он вам ничего не сделает того, чтобы у вас было дискомфортно, страшно или опасно. То есть полное доверие. И вот это заполнение огня дошло сейчас до края чаши. И мы возжигаемся огнем Грааля чаши ума. Вот проживите, как огонь перешел несколько в иное состояние, когда мы телесно возожглись им. Мы синтезируемся с изначальным вышитающим отцом и стяжаем зерцальную фиксацию истины ума изначально вышитающего отца по зерцалу огня чаши единым блеском озера Читты, чаши Грааля ума каждого из нас. И вспыхиваем печатью изначально вышитающего отца на вершине огня по краям чаши цельно физически собою. То есть отец зафиксировал на поверхности вот этой, на поверхности огня, он зафиксировал читу чаши Грали и зафиксировал сразу же печать изначально читающего отца на эту поверхность. И мы возжигаемся этим зерцальным огнем чаши собою. Глубже синтезируясь с изначальным читающим отцом, стяжаем печать изначального читающего отца на зерцало основания чаши под нашими ногами. Эта печать определяет перспективы развития ума в жизненных ситуациях. И мы стяжаем эту печать физически собой. И вспыхивая двумя печатями изначально вжитающего отца, мы вспыхиваем чашей ума физически собою, стяжая формирование тела ума внутри физического ипостасного тела каждого из нас, стоящего в чаше в зале изначально вжитающего отца собою. То есть в центре чаши отец сейчас синтезирует, сотворяет, будет стоять тело ума. И синтезируясь с изначально вышитающим отцом, стяжаем тело ума физически собою. Стяжаем 256 сфер, 256 видов мысли ума. Развертывая 256 слоев чаши, сферами мысли ума каждому из нас и синтезу нас. Стяжаем 256 видов ячеек в 256 слоях чаши. И синтезируясь с изначально вышитающим отцом, стяжаем насыщенность ячеек чаши в 256 видами знаний изначально вышитающего отца об универсальной материи и управлении материи законом все во всем, во всех ее видах и разнообразиях, известных и неизвестных нам, согласно плану творения и стратегии изначально вышитающего отца физически собою. И синтезируясь с изначальным читающим отцом, насыщаем чашу каждого из нас знаниями изначально читающего отца, 256 видов слоев чаши, во всем разнообразии всего во всем, каждого из нас и синтеза нас. И возжигаясь знаниями чаши каждым из нас, мы стяжаем ядро Грааля на вершине огня чаши. Мы стяжаем сердечную мысль Граальную, ментальной чаши ума каждого из нас. И возжигаемся ею, стяжая включенность ядра Грааля в дееспособность каждым из нас. Мы стяжаем 256 аппаратов мысли. Стяжаем 256 эталонных мыслей ума, где одна мысль – это одна сфера собою. И просим изначально вышитающего отца включить в деятельность аппараты обработки эталонных мыслей и знаний в ячейках чаши для развертывания систем мыслей сферами, в явлении соответствующих мыслей каждым из нас и дееспособности ума в целом в соответствующей умственной ментальной активности каждым из нас. И возжигаясь, преображаемся этим. И синтезируясь с изначальным ждающим отцом, стяжаем ум каждого из нас в целом, в синтезе всей дееспособности стяженного явления каждым из нас. И синтезируясь с хум изначального считающего отца, стяжаем синтез изначального считающего отца и возжигаясь им, преображаясь им, компактифицируем чашу ума со всем стяженным явлением внутрь нас, развертывая тело ума в ипостасном физическом теле каждого из нас. То есть сейчас чаша ума, в котором мы стояли, компактифицируется и входит в нас. И развертываясь перед изначальным считающим отцом всем умом, телесно собой, синтезируясь умом каждого из нас с умом изначального считающего отца, и проникаясь умом изначального считающего отца, стяжаем ипостасное явление ума изначального считающего отца физически собою. И синтезируясь с изначального считающим отцом, просим наделить умом каждого из нас и синтез нас физически собою в явлении максимальной парадигмы материи изначального считающего отца каждым из нас. И синтезируясь с изначальным ждающим отцом, просим изначального ждающего отца соорганизовать стяженный ум парадигмой материи изначального ждающего отца с парадигмой метагалактического управления, принципами самоорганизации, стяженными ранее, в оперативность и дееспособность, активность и применимость умом, принципов, стандартов, законов и методов метагалактической и изначальной самоорганизации, по возможностям и способностям, перспективам каждого из нас, И возжигаясь умом изначально считающего отца с собой, насыщаясь им, мы синтезируемся с хум изначального считающего отца и стяжаем синтез изначального считающего отца, и возжигаясь, преображаемся им. И мы благодарим изначального считающего отца. Благодарим изначальных владык Удхуми Фаин. Переходим в физическое присутствие. Проникаясь в физическое тело и постасным телом и возжигаясь всем стяженным, возожженным, сотворенным изначально считающим отцом, физически собой вспыхивая и эманируем в изначально считающий дом изначально считающего отца, эманируем в изначальном считающем том изначально считающего отца 492 изначальности Вологодск. И эманируем в изначальном считающем том изначально считающего отца каждого из нас. И преображаясь, выходим из практики. Аминь. Вот мы с вами стяжали. Это такое, знаете, у нас на этом синтезе одно из главных стяжаний. Это стяжание ума. Сейчас чуть-чуть попристраивайтесь к нему. Вот. И вот интересно было такое вот. Отец давал возможность не просто стяжать, но и попроживать в чаше, как заполняется огонь, как ощущение в чаше каждого из вас, да? То есть было созидание и вами в том числе, когда вот именно, видите, вашим ипостасным телом, на основе вашего ипостасного тела формировалось тело ума. Вот. И как это, вместе с отцом поучаствовали в сотворении вашей же чаши. То есть теперь это ваша чаша, она вам на века. То есть если что-то будет меняться, она может преображаться, можно выходить к отцу, заполнять ее огнем, переводить ее в эталонное состояние, но это ваша чаша, которую никто у вас не отберет, и никто из нее ничего не выпьет. Это вот такой, знаете, отцом охраняемый печатью отца. То есть это для вашего развития, да, можно читать, можно смотреть, как, знаете, учиться пользоваться чашей для того, чтобы ваша чаша была не просто как кубок, налитый чем-то, который стоит, запылившись на шкафу 300 лет, да? А для того, чтобы это работало. Значит, смотрите, тело ума, я о нем не говорил. Вот, тело ума, это, помните, я говорил, что каждая часть в своем развитии доходит до состояния, когда в ней формируется тело. Ну, как Будда сформировал тело, дух, которым он потом ходил. Вот сейчас отец в каких-то частях, да, или в каких-то моментах мы взращиваем тело, а в каких-то отец дает сразу. Вот в чаше ума, тело ума, отец формирует сразу же это тело. И смотрите, когда вы активируете ум, когда вы активируете чашу, вы можете осознанно, возжигаясь телом ума, ну, естественно, всем умом, все чаши, вы сжигаясь, разворачиваете тело ума по всему физическому телу. Я вчера об этом говорил. Когда вы разворачиваете тело ума по своему физическому телу, вы начинаете учиться думать телом. То есть смотрите, в пятой расе тело человеческое было, ну, по большому счету, не в почете. Если вы вспомните, чего с ним делали всякие монахи, и хлестали это тело, и отвергали, и говорили, что оно грязное, его надо уничтожить и избавиться от него, оно нечистое и так далее, было такое. То есть было полное неуважуха тела. То сейчас в шестой расе, наоборот, нам поставлена задача отцом взрастить и научиться жить телом. Только под телом является, имеется в виду не только физическое тело, а все тела, которые у нас отец взращивает. Потому что тело – это, ну, скажем так, высшая степень развитости части изначально настоящего отца, когда она формируется телесно. И вот когда вы разворачиваете тело ума, вы его разворачиваете по всему физическому телу, вы учитесь своим физическим телом думать, мыслить всем телом сразу. Это намного удобней, практичней, перспективней и эффективней, чем думать только мозгами. Если вы знаете, например, как спортсмены тренируются, они иногда дотренировывают тело до автоматизма действий. И они говорят, мое тело само знает, как танцевать, куда руки деть и так далее. Знаете такое состояние? Вот это в какой-то степени была тренировка того, чтобы тело думало. Это не значит, что оно будет думать вне вас. Или скажет, я лучше тебя знаю. Это означает, что тело приобретает новые качества и свойства от отца. Например, когда мы выходим на присутствие, то по старинке, точнее по привычке, мы пытаемся увидеть зал отца и владык чем? Глазами. Правильно? Но чем еще смотрят? Глазами же. Мы тоже, в общем-то, что, недалеко ушли, тоже смотрим глазами. И по большому счету, особенно в самом начале, было смешно видеть, когда на присутствиях выходит группа, и на отца смотрят одни глаза. Тела нет, не наработано. И только глазики такие смотрят, ищут отца. Ну, потому что у нас, знаете, что подумал, то и сформировалось. А у отца, то есть на присутствие, когда мы выходим к владыкам, мы выходим к отцу, есть такой принцип, что внутри нас, то разворачивается вовне. Все наши мысли видны как на ладони перед отцом и владыками. И поэтому любые наши мысли, они разворачиваются вот так. Это стандарт. Когда мы выходим к отцу, особенно в зал, все, что внутри нас, становится вовне. А то, что вовне нас, становится внутри. То есть такой перевертыш получается. И отец общается не с тем, что мы вовне выносим, как мы считаем, кто мы есть. А отец общается с тем, кто мы есть на самом деле внутри. И вот когда 4.1 срабатывает, мы думаем, надо увидеть отца. И эта мысль подсылает вот это по ключу 4.1, и у нас на присутствиях перед отцом вырастают два глаза, которые пытаются увидеть отца. Больше ничего нет. Почему? А у нас стандарт. Видят глаза. А вот если мы будем разворачиваться телом ума, который вот здесь вот фиксируется в центре, то точнее не здесь, оно вот здесь вот фиксируется, оно стоит так же, как мы стояли. То когда вы разворачиваете тело ума по телу, мы учимся видеть тело. И тогда, когда вы выходите в зал, вы разворачиваетесь не глазами, а вы разворачиваетесь сразу всем телом. Я могу сказать, это очень интересная практика и очень интересное проживание, когда вы учитесь смотреть телом. Вот нас так учили на присутствиях, в залах. Вот выходишь, ничего не видишь, куда попал, в какой зал, какие владыки стоят. Учимся видеть, как телом увидите, куда вы попали. И вот мы учились телом видеть. Это не значит, что у нас по телу вырастали глазики. Нет, это само тело является тем, что воспринимает и, ну, знаете, и сканирует, и воспринимает, и смотрит, что такое вокруг. И практически мы учились на тело фиксировать весь зал. Да? Когда мы начинаем зал не видеть глазами, а мы его начинаем всетелесно проживать. Вот, наверное, вам знакомо ощущение, когда вы заходите в темную комнату и вдруг чем-то ощущаете, что кто-то в комнате есть. Бывает у вас такое? Вот зашли и только чувствуете, кто-то есть. Как вы считаете, чем вы увидели, что кто-то в комнате есть? Не глазами. Вы это увидели телом. Ваше тело соорганизовалось с пространством и увидело, что в этом пространстве есть посторонний объект. И оно вам послало сигнал. Кто-то в комнате есть. Вот это интересная особенность, когда мы телесно можем проживать пространство. А так как в залах у Отца и Владык пространство многомерное, наше ипостасное тело тоже многомерное, то вообще очень интересная такая практика, тренировка, учиться проживать телом пространство зала. Вот вы ходите в зал к Отцу, и вы не глазами шарите, куда я попал. Вы можете даже вообще глаза закрыть. А вот попробуйте внутренним телом, возжигаясь ипостасным телом, развернуть эманации из вашего тела так, чтобы объять весь зал. И когда эти эманации вы как бы вот обнимаете, то вот эти сигналы, что такое в зале кто, оно вашим телом воспринимается, и у вас выстраивается голографическая картина. Что в зале, где я, кто там, кто стоит и так далее. Вот мы так учимся видеть на присутствии. А то у нас все. Что надо сделать с глазами, чтобы видеть на присутствии? С глазами ничего. Надо телом учиться видеть. И тело в этом смысле отец и взращивает. У нас на шестую эпоху одна из задач – научиться взращивать тело. Тело и физическое, и все тела, которые у нас фиксируются. Ну, такой-то интересный. Нет? Сейчас у нас с вами будет небольшой тренинг. Мы сейчас пойдем в зал к Владыке, и Владыка будет тренировать наши тела на то, чтобы видеть тело. Сейчас дождемся ушедшего, да? Потому что в практику мы включаемся все. Дожидаемся, кто вышел, идем в практику. Поэтому сейчас, пока мы готовимся, каждый из нас вспоминает и возжигается всеми телами, которые у него есть. Какие у нас есть тела? Ипостасное тело есть? Есть. Огненное тело есть? Есть. Мы же стяжаем разные огни. Стяжаем. 250 штирицы мы стяжали, эталоны разные. Стяжаем. 256 частей. Там 23-я часть физическое тело, а 31-я часть ипостасное. Поэтому, когда мы стяжаем 250 шестерицу любую, автоматически мы стяжаем тело, потому что у нас есть и тела, притом эталонные. Да? И вот эти все тела, которые есть, с прошлых эпох, может быть, у вас остались какие-то тела, там тело света могло быть, тело духа. Я не знаю, кто тут с какими подготовками пришел. А может, вы великий ученик, который в прошлой жизни зажигал неплохо достаточно, у него есть что-то, какие-то остатки. Это же с вами-то это через воплощение-то переходит, оно же не теряется, не в могиле где-нибудь лежит. Все ваши тела, в этом смысле, такие наработки, они вместе с вами переходят. Поэтому мы выжигаемся всеми такими телами.
128
синтез. Ну, все, что есть, да. У кого есть фа 254 или стяженные какие-то 254, возжигаем все ими. В конце синтезов мы стяжаем 254 по изначальностям. Возжигаем все ими. Вот все тела, которые есть, вы ими возжигаете сейчас. Что значит возжигаетесь? Значит, вы в них активируете те огни мерностные, которыми это тело и сформировано. Называется просто возжигаюсь. То у нас тут как-то было. Кто такой синтез? Куда ходишь? На синтез. Ой, я слышал, что это секта, там они постоянно себя самосожигают. Даже говорят, возжигаемся. Это у нас анекдот такой. Кто-то на физике сказал. Возжигаемся всем синтезом каждого из нас. Возжигаемся всей концентрацией огня. всеми видами огней, всеми мерностными комплексами огня, каждым из нас. Возжигаемся всеми телами, стяженными на синтезах, или наработанными предыдущими воплощениями и транслируемыми изначальными владыками в новое состояние, вспыхивая ипостасным телом изначально стоящего Отца, каждым из нас. Как помним, я вчера говорил, все тела, которые есть, у нас фиксируются в ипостасном теле. Возжигаемся, развертывая тело ума. Мы синтезируемся с изначальным владыкой Кутхуми. Переходим в зал изначального владыки Кутхуми, восьмиизначальной метагалактики, на первое вышестоящее присутствие, развертываясь пред изначальным владыкой Кутхуми телесно. То есть развертываемся, это когда мы туда проникаем, в этот зал, небольшим огненным шариком, потому что мы туда не всем телом летим сразу развернуты. А разворачиваемся, это когда вот из этого огненного шарика или из этой точки мы разворачиваемся, то есть как из, знаете, вот из этой точки появляется тело, оно так разворачивается сразу во все стороны. И вот таким образом мы развертываемся пред изначальным владыкой Кутхуми. То есть и мы оформляемся телесно, вспыхивая ипостасным телом каждого из нас, всей концентрации нервностных огней, всей концентрации объемом синтеза. Возжигаясь, мы одеваем форму посвященного четвертого синтеза изначально считающего Отца. Синтезируемся с изначальным владыкой Кутхуми и проникаемся огнем изначального владыки Кутхуми, заполняемся им, охватывая этим огнем все части, у кого сколько есть, все тела, охватывая и физическое тело. Вот проживите, как физически вы огнем наливаетесь. До стоп. То есть огонь может входить через хум, через голову. И когда он входит, мы очень часто оставляем фиксацию огня только на голове. Голова горит, все остальное холодное. Вот для того, чтобы тело стало видеть и проживать, нужно, чтобы все тело, от кончиков волос до кончиков пальцев на ногах, было заполнено, насыщено, присыщено огнем. Мы проникаемся огнем изначального владыки Кутхуми, заполняемся, концентрируя до стоп все пальцы, все руки, ноги, плечи, туловище, голова, уши, все полностью заполняем. Прося изначального владыку Кутхуми заполнить нас огнем нужной концентрации. То есть не так, как мы считаем, все, нас заполнили, а как владыка Кутхуми видит, сколько нам надо заполниться. Концентрируя этот огонь, компактифицируя его, уплотняя, чтобы войти в определенную концентрацию или сгущенность этого огня в нас. Чтобы этот огонь в нашем теле стал как субстанция тягучая. Знаете, вот как вот в чаше, но не, другой концентрации. Мы стоим перед изначальным владыкой Кутхуми полукругом. И каждому из нас владыка Кутхуми направляет свою концентрацию и объем огня. Я вам просто рассказываю, что происходит в зале, потому что ну, своим телом я уже вижу, что. Знаете, такая особенность, когда вы заполнились огнем хорошей концентрации, у вас начинают глаза пощипывать. Такое чувство у вас в глазах, как будто либо как слезы, либо как на ветру. Вам хочется так сморгнуть. Вот в глазах начинает проявляться концентрация огня. Это означает, что у вас концентрация огня достигла такого состояния, такой концентрации, что огонь начинает эманировать из вас сам, и естественным образом вокруг вас начинает формироваться огненная среда. То есть, когда в вас огонь достигает определенной концентрации, автоматически, естественно, из вас начинается эманация, разворачивающаяся средой вокруг вас. Вам даже ничего делать не надо, вам не надо говорить «эманирую», оно просто естественно эманируется. И вот сейчас, стоя в зале, вы эту концентрацию огня, этот огонь, эманируете по всему залу. Просто отпускаете его, не контролируете, не сдерживаете, а просто доверяете, что огнем Владыка сейчас через вас производит эманацию этого огня по всему залу. И просто утвердите, этими эманациями я охватываю весь зал. От вашего тела эти эманации сходят сразу во все стороны. В пол, в потолок, вправо, лево, вперед, назад, в стороны, по углам. Сразу, знаете, как сферически, сразу во все стороны. И вот вы охватываете весь зал и попробуйте прожить. Знаете, вот попробуйте почувствовать прикосновение огня стенок зала. Вот эманации, которые от вас исходят, вы их не послали и забыли, вы с ними имеете взаимосвязь. Это как будто ваши руки стали, знаете, длинными и во все стороны растягиваются. Только вот этот образ уберите сразу же, а то некоторые стали выстраивать, такие осьминожки стали становиться. Потому что, знаете, подумал, в зале отца или Владык сразу это проявляется. Эманация огня. И вот попробуйте эманациями огня прожить, прочувствовать, знаете, пощупать стены, потолок, пол. Этими эманациями огня, как будто бы, вот знаете, там, где прошли эти эманации огня, как будто бы там зал для вас стал раскрываться. Вы его начинаете видеть и проникаться. И вот попробуйте сейчас не глазами, а этими эманациями, воспринимая на тело сигналы, попробуйте прожить, что это за зал. Высота зала, цвет пола, окна есть или нет, большой, маленький, потолки высокие или нет. Что-то есть в этом зале или как? Где стоит Владыка? Как стоит? Что делает? Где стоите вы? Соседи по группе, вот кто-то рядом с вами стоит. В какой форме? Есть ли кто-то еще в зале? Просто по-разному. Архитектура, может быть, зала. Я вам сейчас говорю, да, вот что вот сам как бы вот наблюдаю. И попробуйте это видеть телом. Попросите Владыку Кутхуми больше концентрацию огня, тут же ее разворачиваете во весь зал, просто затапливая весь зал огнем, который идет из вашего ипостасного тела. И попробуйте вот этой затапливающей, знаете, которая соединена с вашим телом, как бы она не теряет контакт. Попробуйте прожить телесно, как будто бы ваше тело стало залом, как будто бы вы телесно охватили весь зал. И вот это вот состояние, вот эта вот эманация, вот это вот, знаете, такой вот взгляд, что ваше тело как бы вот охватывает весь зал, оно начинает в вас создавать, формировать некий голографический образ, который вам как образ начинает разворачивать, что есть в зале. Если кто-то что-то видит, можете говорить. Знаете, для чего? Один, второй, третий увидели, вы начинаете понимать, истинно вы видите или нет. Но сразу хочу сказать, каждый все равно видит ракурсом своих накоплений, поэтому ваше видение того, что в зале, могут немного отличаться. Ну, иногда даже и много отличаться, это ничего страшного. Есть что-нибудь? У нас сейчас с вами не практика, а тренинг. В тренинге мы можем общаться и разговаривать. Потолок высокий, да, полусферический, еще.
Желтая белка, декор какой-то рельефный на стенах.
Стены рельефные, да. Кто-нибудь что-нибудь еще увидел? Только не оценивайте такое, ой, наверное, я увидел неправильно. Как увидели, так увидели. Все, что увидели, все правда. Есть еще мысли на то, где мы. Я обращаюсь к вашему уму и вашей и вашей чаше. Ну, может быть, не ваши мысли, может быть, мысли владыки вы можете. Знаете, сейчас как владыка развернул сейчас, знаете, такой. Такой интересный вариант мысли свои на определенной тему. Знаете, такой, чья чаша поймает, тот поймает мысль владыки. Что когда я сказал, есть у вас мысль, владыка посмеялся и развернул. Знаете, такой. Но попробуйте мысль владыки поймать и мыслью владыки что-то увидеть. Еще такой очень интересный момент. Чем больше тело расслаблено, тем лучше оно видит. Поэтому расслабьтесь, не напрягайтесь. Откиньтесь. Представьте, что вы смотрите комедию, где вы в главной роли. Комедия называется «Прятки в зале владык. Найди меня».
Окна в зале большие, высокие.
Да, окна высокие.
Зал тренингов.
Зал тренингов владыки.
Впереди вообще не окна, а как что-то такое белое, может белое, такая во всю стену доска.
Наверное, будут кино показывать. Еще кто что видит. Я так немного дзыню, что от все-таки, когда мы чуть-чуть смеемся, мы чуть-чуть расслабляемся, лучше начинаем видеть. Давайте так, новички, те, кто только мало опыта, да, тут служащие сидят, у них наработано, это у них быстро. А вот новички, что видим? Но вы видите хотя бы ничего. Вот ничего вы уже видите. Я же говорю, вы что-то видите. Владыка говорит, а теперь походите по этому залу. Ваши тела просто стоят. Вот ваши ипостасные тела сейчас возьмете и делаете шаг. Походите, попробуйте. Знаете, поисследуйте зал ногами. Проживите, как у вас под ногами, вот под стопами, вот эта поверхность. Походите, вот ощутите давление на стопы, когда вы ходите. Знаете, тело надо немного встряхнуть в этом зале, тогда оно начинает лучше воспринимать его. Если кто-то хочет, можете подойти к окну, посмотреть, что там. Это не запрещается. Трое стоят, никуда не двинулись. Остальные как-то стали такое броновское движение как-то в разные стороны. Все, просто делайте шаг, говорите, я пошел, и пошли. Вы не ждите, пока тело сделает шаг, вы им управляете. У вас есть ум. Ум – это управление материей. Управляйте, пожалуйста, своим телом. Дайте команду уму. Шаг вперед, пошел, увидел. Еще раз, ключ 4.1. Что подумали, то и произошло. В зале владыка и отца, это вообще закон. Что подумали, то и происходит. Пока вы будете думать, я ничего не вижу, вам будет продуцироваться, ничего не видишь. Как только вы себе сказали, вижу, хоп, и увидели.
Полукруг мозаика, глянцевый. Такие цвета разные, но все светлые.
Еще.
За окном деревья, высокие цветники. У дома.
Воды какие бадминтон играют?
Дома высокие, высотные там. Еще стоят.
Ну тут я не могу ничего не подтвердить, не опровергнуть. Я не вижу, что в окне. Я вижу просто там пространство, но оно неопределяемо как объект для меня. Выжигаемся огнем изначально в Владыке Кутхуме. То есть там, где тела ваши стоят, просто выжигаемся огнем. И теперь смотрите, где-то в зале стоит Владыка Кутхуме. И вот, возжигаясь огнем Владыки Кутхуме, по этому огню найдите и притянитесь к Владыке Кутхуме в зале. Все поняли, что огонь вас к Владыке приведет. Вы просто возожгитесь огнем и идите туда, куда ваше тело пошло. Вот там кто быстрее. Все нашли Владыку? Все рядом с ним? Как вы проживаете себя рядом с Владыкой? Мы сейчас достаточно близко стоим. Вот по проживанию тела, что изменилось? Потому что вокруг Владыки, как бы, да, своя концентрация огня. Вот проживите рядом с Владыкой, какие у вас проживания вашего тела. Владыка вас сейчас охватывает определенной концентрацией, чтобы вы прожили некоторую разницу между средой зала и средой Владыки Кутхуме, который сейчас на вас фиксирует определенную концентрацию огня своими эманациями. Есть что-то? Есть кто-то, кто это проживает, видит, ощущает? Владыку Кутхуме видим? Попробуйте посмотреть в его лицо и попробуйте найти глазами, вот тут глазами, взгляд Владыки Кутхуме. Вот просто утвердите, я вижу глаза Владыки Кутхуме. И проникайтесь взглядом Владыки. Он вам в глаза смотрит. Вот проникайтесь взглядом Владыки Кутхуме прям внутрь тела. Знаете, пронизываясь всетелесно взглядом Владыки Кутхуме. Не только глаза в глаза, а всем телом проникаясь взглядом Владыки. И глубже возжигаясь огнем изначального Владыки Кутхуме, утвердите, что, знаете, телесно вы смотрите взглядом Владыки. Что вот эта способность или проницаемость взгляда Владыки передается как способность вашему телу, чтобы ваше тело ипостасное могло видеть так же проницаемо, как Владыка. И вспыхивая этой способностью, развертывая ее всетелесно, эманируем огонь изначального Владыки и смотрим взглядом Владыки в зал, где вы и что вы. Самое интересное, что пока вы находитесь в зале, ваше тело постоянно насыщается огнем. То есть оно не останавливается, оно все вбирает, вбирает, вбирает в себя. Вот. Потому что весь зал, вот, он насыщен огнем. И все пространство зала, это на самом деле огонь. Вот вы ходите в огне. То, что вы его не видите, как всполохи там пламени, это ничего не означает. Вот сама атмосфера, сама среда зала, сам воздух, это огонь. И чем больше ваше тело там находится, а тем более двигается, тем больше концентрация огня в вашем теле фиксируется. Владыка говорит, ваши тела стали уставать. Для них непривычна такая концентрация огня. Но то, что вы уже ходили в этом зале, это уже здорово. Этим начинает развиваться дееспособность вашего тела. И еще был хороший тренинг. По огню найти владыку. Вот точно так же по огню вы выходите на присутствие. Вы сжигаетесь огнем, и по этому огню вы притягиваетесь к источнику этого огня. Мы точно так же выходим к Отцу. Владыка говорит, ваши вышестоящие тела и ипостасные тела прекрасно все видят. Все, мы сейчас собираемся вокруг владыки Кутхуми. Синтезируемся с изначальным владыкой Кутхуми. Стяжаем синтез синтезов изначального вышестоящего Отца. И просим изначально владыку Кутхуми преобразить каждого из нас и синтез нас. И просим закрепить полученные навыки и опыт телесного взаимодействия на первовышестоящем присутствии восьми изначальной метагалактики ипостасным телом каждого из нас и синтеза нас. И просим изначальных владык обучения дальнейшего по развитию наших способностей видеть и действовать всетелесно в различных огненных и изначальных пространствах, реальностях. То есть в данном случае мы были в реальности, многомерной реальности первовышестоящего присутствия восьми изначальной метагалактики. Это такой первый опыт, первый выход тела самостоятельно, когда его не переставляют, а оно само ходило, смотрело, двигалось, принимало решение. Владыка говорит, мы сейчас включили ваши умы. Потому что сейчас ум активировался, ум каждого. И он начинал операционно работать, всматриваться, принимать решения, как, куда или что. То есть мы сейчас запустили ум реальной практической деятельностью. Благодарим изначального владыку Кутхуми. Просим изначального владыку Кутхуми ночного обучения в продолжении обучения каждого из нас цельно-телесной деятельности на присутствиях и в залах. И вспыхивая, преображаясь, благодаря изначальному владыку Кутхуми, переходим в физическое присутствие, возжигаемся физически собой. И мы никуда не эманируем, потому что тренинг это только для вас. Просто вспыхиваем это в и в диво каждого. И преображаемся. То есть этот опыт сейчас записался в физическое тело. И выходим из тренинга. Аминь. Вот такой интересный, неожиданный совершенно тренинг. Чем больше вы будете ходить, тем вам будет легче видеть, смотреть, воспринимать, действовать и так далее, и так далее. Если кто-то что-то видел, пожалуйста, не стесняйтесь, делитесь. Потому что чем больше вы начинаете друг другу рассказывать, тем больше начинаете верить, что это реально было.
Мне были все в белых одеждах почему-то.
Все в белых одеждах. Это мы, что ли, были в белых одеждах? Мы, что ли, были в белых одеждах?
Да.
Или там еще кто-то стоял?
Не, вот которые присутствовали там.
А белые одежды это были хламиды или это все-таки были типа костюмы?
Что-то такое длинное. Что-то такое длинное белое.
Не с бородой, не с посохами?
Нет. А сам владыка, он почему-то был большой очень.
Да.
Рядом с ним вот прям вот начинал так.
Владыка, как бы размер, конечно, выше нас. Владыка выше нас. Кстати, это не потому, что он такой вот, да, это просто это развитость тела. Я бы сказал так. На самом деле, если бы мы выстроились в реальный размер рядом с владыкой, то мы бы по высоте были бы ниже его пальца ноги. Понимаете? То есть по развитости тела. Не потому, что он такой громадный,
Развитость тела определяется масштабами того, сколько в микромире, микромиром нас, мы обнимаем, да, объемы огня и синтеза. Именно этим строится размер тела. Но для того, чтобы мы могли комфортно общаться, владыки многомерностью пространства сонастраивают наши размеры, чтобы мы могли общаться. Но даже в этой сонастроенности владыка все равно выше нас. Не на одну голову, достаточно выше. Так, хорошо, еще. То, что
видел. Какое-то кожаное кресло видела.
А?
Кожаное какое-то кресло видела.
Хорошо, а владыку?
Ну, сидел там.
Я только посмотрел, он встал, я только кресло вижу. Он ушел. Сидел, да?
Ну, первоначально сидел.
Да, потом владыка встал, к нам подошел. Точнее, встал, мы к нему подошли, встали, а потом вот это все началось. Еще.
Там под куполом вот эти вот рельефы, они были такие, ну, очень рельефные. Некоторые даже в виде каких-то вот голов, что ли, скульптур, как-то что-то такое. Рельеф были очень объемные.
Ну да, они такие там, как сейчас бы как сказали, 3D, да?
Ну да.
Такие многомерно такие, да. Не плоские.
На них можно было даже сесть как-то так или прилечь, что ли. Я-то там вверху под куполом еще полетала.
Вы в курсе, что там вообще можно просто взять и полететь? Это же многомерно. Не упадете.
По стенам побегать.
Можно. То есть там пространство позволяет вашему телу. Нас вообще сначала обучают там ходить. Знаете почему? Летать легко. А ты попробуй походи. Еще кто что? Видел, слышал, чувствовал, может быть, что-то еще попробовал. Посидел, полетал, в окно самое главное не вылезти.
Прямой тонкий нос, вот это вот, не отвлекая глаза.
Глаза какие? Запоминающиеся. Пронзительные такие вот они. Ярко живущие.
Такой... Как с искоркой, масляные, или что-то там, как-то вот, я не знаю. Как это вот, на земном это выразить нельзя.
Еще кто-то видел?
У меня с левой стороны был очень большой дверной проем, и сквозь него какой-то свет яркий шел.
Там все залы соединены с другими залами, и там иногда в зале несколько дверей, чтобы можно было легко из одного зала, там тренинга, выходить в зал, например, там, где идут какие-то приемы. Там же есть, например, может быть, дверь отдельная, выход в кабинет владыки, да, то есть там много помещений. Нас иногда учат, мы ходим по этим зданиям, это громадные здания в 256 этажей, и мы ходим по этим зданиям из зала в зал, по этажам, там есть лифт, там есть лестница и так далее. Но это потом мы с вами будем тренироваться. Хорошо, еще кто-нибудь что-нибудь скажет?
Толщина стен так там большая.
А?
Толщина стен большая у этого здания.
У них, наверное, холодно.
Судя вот по дверному
проему. У них,
наверное,
холодно зимой. Нам так фундаментально. Хорошо. Ну что, сейчас, чтобы, смотрите, сейчас, пока мы говорили, ипостасное тело отдало физическому телу опыт, и физика ваша смогла усвоить. То есть, смотрите, мы наконцентрировали огонь так, что только сейчас физика смогла усвоить окончательно то, что ипостасное тело принесло с собой. Все, вот сейчас произошел, проживите. Сейчас вам надо встать и растрястись чуть-чуть, походить и так далее. Поэтому у нас сейчас перерыв, время час. В 1:25 мы продолжаем. Отдыхаем.
Что надо делать? А я где-то поздравил. Попытался поговорить, не получилось. Нет, смотри. Сейчас.
Сеть, я буду. Давай.